Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Белоруссии в понедельник начнутся суды над задержанными при разгоне шествия оппозиции. Главные проблемы на выбор в парламент Украины – очереди на избирательных участках и неточности в списках избирателей. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призывает соотечественников не поддаваться на угрозы врагов. Европейский Союз и США призвали белорусские власти немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Козулина. В сегодняшнем заявлении Австрии нынешнего председателя ЕС осуждаются силовые действия белорусских властей против участников оппозиционной акции протеста. Точное число задержанных при разгоне шествия оппозиции 25 марта в Минске по-прежнему неизвестно. Очевидцы утверждают, что речь идет о десятках, возможно, сотнях людей. В приемнике распределителя ГУВД Минска находятся и доставленные туда ранее участники митинга оппозиции в центре города. Говорит девушка, чья 18-летняя сестра была задержана в пятницу.
Да, мы сегодня пытались прийти с передачи. Вчера вечером звонили сюда, где нам говорили, да, конечно, приносите передачу. Завтра с самого утра все примем. Вот. И мы сюда приезжаем, они говорят, нет, поступил приказ, ничего не принимать.
А вот что рассказал другой минчанин, у которого арестовали племянника.
Он очень способный, одаренный ребенок, но слаб здоровьем. Ему вообще нахождение здесь очень вредно и опасно для здоровья. Ну, не можем попасть, не передать ни передачу. 2 дня не могли вообще получить новостей, где он.
И вот мнение еще одного родственника задержанных.
Разве я буду положительно относиться к этому? Диктатура и все. Диктатура.
Говорили жители Минска, пришедшие узнать о судьбе задержанных сторонников оппозиции. В Москве у здания Министерства иностранных дел около 50 человек провели сегодня акцию в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала 7 человек. Участники акции призвали российский МИД присоединиться к европейским санкциям в отношении Белоруссии.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни, вблизи селения Харачой, при взрыве мины погиб военнослужащий, 2 получили ранения. В Гудермесской районной больнице скончался сотрудник милиции, раненый накануне при обстреле автоколонны возле селения Джалка, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Прокуратура Петербурга не исключает, что нападение на девочку-мулатку Лилиан Сисока совершено из национальной ненависти. Об этом сообщил прокурор города Сергей Зайцев. По его словам, 9-летняя Лилиан сделана операция, ее состояние удовлетворительное, и в ближайшее время с ней начнут работать следователи. В Мордовии 86 заключенных одной из колоний объявили голодовку, протестуя против издевательств со стороны руководства исправительного учреждения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В мордовских колониях содержатся в основном преступившие закон местные уроженцы, а также жители Москвы и Московской области. Саранский правозащитник, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Гридин получил информацию об акции протеста от родственников заключенных.
Ну вот на сегодняшний день что происходит? 19-ю зону свозят заключенных и их там избивают. Конкретно у меня есть фамилии, которые могут подтвердить, если их родить, они все в синяках. 19-я зона – это зона, где лечат от наркомании якобы, наркоманов. И людей просто ломают, избивают и калечат.
Это уже третья за последние полгода голодовка заключенных в Мордовии. Всего в полутора десятках колоний Мордовского управления исполнения наказаний содержится около 13 тысяч человек. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине сегодня парламентские выборы. На места в Верховной Раде претендует 45 партий и блоков, которым необходимо преодолеть 3-процентный барьер. Одновременно проходят выборы в региональные законодательные собрания, а в Киеве избирают мэра города. Наблюдатели считают основными проблемами в ходе голосования очереди на избирательных участках и неточности в списках избирателей. Согласно опросам, наибольшие шансы попасть в парламент у пропрезидентского блока «Наша Украина», партии регионов Виктора Януковича, блока Юлии Тимошенко, социалистов и коммунистов. Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что уже в понедельник в секретариате главы государства начнутся переговоры о формировании парламентской коалиции.
Завтрашний день мы начинаем из консультаций.
Завтра мы начнем консультации с политическими силами, которые сформировали прежнее правительство, с теми силами, которые победили в оранжевой революции. Консультации начнутся завтра утром. Сейчас мы стремимся заложить основу для переговоров.
Принципы, на базе которых будет власне формироваться сам переговорный процесс.
Сказал президент Украины. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Выступая сегодня в эфире телеканала NBC, Райс заявила, что непременно поднимет этот вопрос на переговорах с российским руководством. 24 марта Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что в 2003 году России удалось получить данные о планах американского командования в Ираке. Информация была передана Багдаду, утверждается в докладе. Российская служба внешней разведки ранее категорически отвергла эти обвинения. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал соотечественников не поддаваться на угрозы врагов. Выступая перед командованием иранских спецподразделений «Басидж», Хаменеи заявил, что Иран не намерен уступать в вопросе о ядерной программе. Совет Безопасности ООН рассматривает проект резолюции о ядерных разработках Ирана. Запад обвиняет Тегеран в попытке обзавестись ядерным оружием. Украина согласилась выплатить Туркмении задолженность за поставки газа в размере 170 миллионов долларов, заявил сегодня МИД Туркмении. По его данным, подписано соглашение о графике выплаты долга за туркменский газ, поставлявшийся на Украину в период с 2003 по 2005 год. Напомним главные новости к этому часу. В Белоруссии в понедельник начнутся суды над задержанными при разгоне шествия оппозиции. Главные проблемы на выборах в парламент Украины – очереди на избирательных участках и неточности в списках избирателей. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призывает соотечественников не поддаваться на угрозы врагов.
Говорит Радио Свобода, в Москве 7 минут восьмого. В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В этом радиочасе в начале программа Лилии Парвелевой «Выставочный зал» с рассказом о памятниках театрального авангарда. Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству сэра Элтона Джона. Во второй половине часа программа Александра Генниса «Колобок» с рассказом об индийской кухне. А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – народный артист России Владимир Назаров. Ну а сейчас в эфире программа Лилии Парвелевой «Выставочный зал».
Выставочный зал. Передача «Радио Свобода» об исторических, художественных и научных музеях и галереях. В небольшой зал галереи «Элизиум», которая располагается в Центральном доме художника, надо приходить надолго. Здесь открылась выставка «Памятники русского театрального авангарда 1910-1930 годы». Мало того, что на стенах эскизы декораций развешаны плотно, рамка к рамке и до самого пола, а посередине установлены манекены в театральных костюмах Татлина, так здесь еще в соответствии с новой музейной модой работает монитор. Показывают реконструкцию футуристического спектакля «Победа над солнцем» по пьесе Крученых, сценография самого Малевича. Рассказывает директор галереи «Элизиум» Марина Молчанова.
Реконструкция была сделана в Америке. Это реконструкция 1986 года, и делалась она под кураторством музея Гугенхайма. Шарлотта Дуглас – это известный человек, специалист по русскому авангарду. У них, к счастью, нашлись возможности представить этот спектакль. То есть они взяли эскизы Малевича, опубликованные, и по ним сделали костюмы. И разыграли, и сняли этот фильм. Фактически они попытались представить тот реальный спектакль, который был в те далекие годы, так как вы знаете, что повторов было, к сожалению, всего лишь несколько. И фактически этот спектакль не запечатлен никаким образом. Мы можем только представлять и видеть то, что сделали коллеги на Западе, восстановив этот спектакль. Поэтому, безусловно, интересно посмотреть его, интересно послушать музыку, поскольку к этому спектаклю ведь музыку написал выдающийся человек Матюшин. музыка Матюшина, текст Крученых и художник Малевич. Это уникальная вещь. Это фактически первый опыт футуризма на сцене. То есть попытка представить совершенно другое искусство. Это эксперимент. Что значит победа над солнцем? Это победа над закостенелыми старыми взглядами в слове, в живописи и в музыке. Интересная деталь. У нас есть книжка Крученых «Победа над солнцем», и там есть ноты. И мы попросили эти ноты переложить нам, чтобы сделать музыку. И современная молодежь, которым 20 лет, они когда это послушали, сказали: «Современная музыка».
Актеры в фильме «Реконструкции» движутся как автоматы. Это было знаком эпохи авангарда с его влюбленностью во всякого рода полезные механизмы. Художественный руководитель галереи «Элизиум» Юрий Лоев особенно выделяет два конструктивистских эскиза незаслуженно забытого автора Александра Быховского, который в 20-х годах в Новосибирске основал театр кукол.
Эта композиция «Движение», так назывался спектакль, в общем, выставлялась на Парижской выставке 25-го года и получил какой-то диплом даже. Это очень характерно. Тогда это вот тенденция идти навстречу политике общей в стране. Промышленность, индустриализация, некое такое более внимательное обращение к механике. И в данном случае здесь изображены такие куклы будущего. Вот один из эскизов изображает радиста. То есть это кукла, которая набрана из деталей, относящихся к радиолюбительству. У него уши такие, рупоры большие, видите, вот эти вот руки, антенны скручены.
А вот второй эскиз куклы Александра Быховского.
Это кондуктор, вагоновожатый, напоминает паровоз. Фасад паровоза, живот круглый, а голова – это семафор с поднятой рукой. Вот такая вот машинерия.
Казалось бы, одно из самых благодатных и дерзких направлений в русском искусстве, которое принято называть «первый авангард», изучено очень хорошо. И выставки, посвященные раннему авангарду, уже давно не редкость, и целые тома о нем написаны. Однако, подчеркивает Юрий Лоев, большинство представленных сейчас в галерее «Элизиум» вещей экспонируется крайне редко.
Основа коллекции – частное собрание московское. И дополнительно мы взяли работы в Театральном музее имени Бахрушина, музей Маяковского и музей Большого театра. Работы, которые находятся в музеях даже, они не все существуют как предмет такой инициативы зрительской. Например, те работы, которые у нас находятся, они никогда не показывались в экспозиции. У них просто свои принципы, там свои какие-то законы существуют. И у нас тут есть несколько работ даже из Бахрушинского музея, которые впервые показываются широкой публике. Например, экспонат из Большого театра. Это известный такой театральный художник, главный художник Большого театра, бывший Федоровский. Вот этот эскиз главной героини «К лебединому озеру» был сделан им в 21-м году, и вот впервые показывается у нас.
У Федоровского балетная пачка «Адилии», она же «Черный лебедь», кажется, составлена из крупных кристаллов, острые грани которых переливаются контрастными цветами. Название «Кубизм» красноречиво. В эскизе этого костюма нет ни одной плавной линии. Здесь царит геометрия, точно так же, как в костюмах одного из создателей течения конструктивизм Владимира Татлина. Недаром он еще и архитектором был. При этом вот что удивительно. Приверженность к линиям, выведенным будто бы с помощью циркуля и линейки, нисколько не ограничивала буйной фантазии. Вот на манекене поверх одежды закреплена странная конструкция, какой-то полукруглый каркас. Что это, спрашиваем Юрия Лоева.
Условная конструкция – это живот, это пузо у него такое. Это не земля, а некая страна неизвестно где. Это по поэме Крученых сделано Зангези. Та дальняя фигура – горе или смерть. А это смех, наоборот, жизнь, радость. И вот эта вот девушка в маске с гробовой доской, и в руке у нее молния. То есть она изображает смерть. А это смех. У него такой большой живот, то есть он доволен жизнью, хорошо питается, он улыбается, смеется все время. Третья кукла – это сам герой Зангези. Его изображал в спектакле сам Татлин, художник. Здесь тоже довольно любопытно. Это костюм такой полупроизводственный того времени, но для того, чтобы объяснить тогдашнему зрителю, чем отличается человек, он же ведь живет, по идее, не на земле, а в другом каком-то мире. И поэтому в одежде Татлин придумал, у него исподняя, ведь это нижняя рубаха нательная, она одета сверху, то есть наоборот, одета на рубашку внешнюю. Таким образом, он хотел сказать, что это, ну, как бы нереально для земли, а вот там живут такие люди, у которых все наоборот. А вот этот военный, видите, он ранен на самом деле, он называется у крученых солдат-эпилептик. Он ранен в голову, он эпилептик, но бинты у него не белые, а черные, потому что в этой стране черные бинты. И он потерял кусок ноги на войне, такой, но с шашкой, продолжает как бы стоять на страже.
Век первого авангарда был недолгим, но экспериментаторское по своей природе художественное течение породило необычайно много новых идей, свежесть которых и до сих пор не утрачена.
Вы слушали программу Лилии Пальвелевой «Выставочный зал».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 19 часов 16 минут, вы слушаете Радио Свобода. Одно из главных событий воскресенья – это парламентские выборы на Украине. С нами на линии прямого эфира наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Владимир, ведь проходят не только парламентские выборы, но и региональные. В частности, в Киеве на пост мэра города претендует известный боксер Владимир Кличко. Что-нибудь по поводу этого можете вы сказать, как проходят эти выборы?
Ну, действительно, в Киеве, как и по всей Украине, проходят не только парламентские выборы, но и выборы в местные органы власти. И весьма драматично разворачивалась борьба за кресло киевского градоначальника. Действующий мэр Александр Амельченко, скорее всего, в третий раз сможет сохранить за собой пост руководителя города. По крайней мере, данные социологических опросов показывали, что рейтинг главного соперника Амельченко, боксера Виталия Кличко, был в два раза меньше. Вот неожиданности ждут от выборов в Киевсовет. Там могут укрепить свои позиции выходцы из Донецка, многие из которых баллотируются в депутаты Киевсовета по спискам партий регионов. Алексей?
Да, Владимир. А что сейчас, какова обстановка на избирательных участках? Я, когда слежу за новостными лентами, вижу, что много сообщений об очередях, о том, что трудно ориентироваться в списке тех, кого выбирают.
Да, совершенно верно. До конца голосования на Украине остается почти 4 часа. И вот по последним данным Центра избиркома, на 16 часов явка составила более 40% по всей стране. Наибольшую активность по-прежнему проявляют избиратели Востока и Запада страны. Наименьшая активность на юге, в Крыму, Одессе, Николаеве. На многих участках, на всех практических участках большие очереди. Это главная проблема. Еще одна проблема – это ошибки в списках избирателей. По этой причине не могут проголосовать десятки тысяч человек. Сам процесс голосования занимает достаточно много времени. Избиратели получают несколько бюллетеней почти метровой длины. И понятно, поскольку выборы на Украине проходят не только в Верховную Раду, но и в местные органы власти, как я уже сказал. Впервые эти выборы проходят исключительно на пропорциональной основе, то есть по партийным спискам. На победу со значительным отрывом от своих конкурентов рассчитывает партия регионов Виктора Януковича, проигравшего, как известно, президентские выборы. На второе и третье места претендуют президентский блок «Наша Украина» и блок Юрия Тимошенко. Преодолеть 3-процентный барьер, по мнению социологов, также смогут социалисты, народный блок спикера Владимира Литвина и коммунисты. Небольшие шансы есть и у симпатизирующего власти блока «Пора ПРП» и оппозиционного блока Натальи Витренко. Для президента Виктора Ющенко это голосование покажет уровень народной поддержки, которая еще полтора года назад, сразу после Оранжевой революции, превышала более 50%. И очевидно, что этот показатель сейчас снизится. Алексей?
Спасибо. Рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Я напомню слушателям Радио Свобода, что сегодня в полночь, сразу после выпуска новостей, в полночь по московскому времени, в эфир Радио Свобода выйдет специальная программа «Свободная тема», посвященная парламентским выборам на Украине. Ведет программу Виталий Портников. В 2 часа ночи после выпуска новостей повтор этой программы. Ну а сейчас мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» на волнах Радио Свобода, программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству сэра Элтона Джона.
Пятьдесят девять лет назад, 25 марта 1947 года, в городишке Пинер в Миддлсексе, Великобритания, родился Элтон Джон. Музыкант и блестящий шоумен, один из самых ярких и экзотических исполнителей на мировой сцене последних 3 десятилетий. Реджинальд Кеннет Дуайт, таково настоящее имя Элтона Джона, начал заниматься музыкой в том возрасте, когда обычные дети еще не умеют толком говорить. Уже в 3 года он играл на фортепиано. А в 11 лет получил именную стипендию и поступил в Лондонскую Королевскую музыкальную академию. Свою первую группу, увлеченный американским ритм-блюзом и рок-н-роллом, Реджинальд Кеннет Дуайт создал, когда ему было 13. Музыкальную академию он бросил перед самыми выпускными экзаменами, а в 1967-м, откликнувшись на объявление о конкурсе молодых дарований, который проводила компания Liberty Records, Реджинальд явился на прослушивание, где и познакомился с таким же юным поэтом Берни Топпином. Этой паре суждено было стать, наверное, самым известным и плодотворным дуэтом песенников в мировом шоу-бизнесе. Первый их альбом «Empty Sky» 1969 года был не воспринят публикой. Ну а вот второй, называвшийся просто «Элтон Джон», стал триумфальным. Он сразу же вознес как самого Элтона Джона, так и его соавтора Берни Топпина на самую вершину популярной музыки. Уже к концу 1971 года целых 4 альбома Элтона Джона попали в американский топ-40 и вскоре получили золотой статус. И это было только начало. В 1975-м сборник его лучших хитов продержался рекордные 10 недель на вершине чарта. А после того, как Элтон Джон принял участие в культовом киномюзикле «Томми», его именная звезда появилась на Голливудской аллее славы. С этим событием со сцены нью-йоркского Madison Square Garden Элтона Джона поздравил Джон Леннон. Даже в то веселое время, щедрое на ярких личностей в популярной музыке, Элтон Джон был, что называется, номером один. Его немыслимые сценические наряды, самая большая в мире коллекция солнцезащитных очков, вычурные прически и невероятные концертные шоу, балансирующие на грани сумасшедшего кича, снискали Элтону Джону горячую любовь публики по всему миру. В 1979-м, а тогда это казалось абсолютной фантастикой, Элтон Джон дал несколько концертов в СССР. став первым западным артистом столь высокого звездного уровня, прорвавшимся сквозь железный занавес. В конце 80-х мир узнал совсем другого Элтона Джона. Не такого чертика из табакерки с волосами всех цветов радуги, прыгающего на концертах на собственном рояле, а тонкого исполнителя лирических баллад, чей сценический образ был создан его большим другом, знаменитым кутюрье Джанни Версачи. После трагической смерти еще одного своего друга Фредди Меркури в 1991-м Элтон Джон учреждает собственный именной фонд «Элтон Джон Эйдс Фаундейшн», который собирает десятки миллионов долларов и перечисляет их медицинским организациям. В 1994-м Элтон Джон получает премии Грэмми и Оскар за заглавную песню к мюзиклу и мультфильму «Король Лев». В этом же году его имя вносят в списки Зала славы рок-н-ролла. А в 1998-м королева Великобритании возвела Элтона Джона в сан рыцаря Британской империи. В 2002-м ему была присвоена докторская степень Королевской музыкальной академии, которую сэр Элтон в юности так и не окончил. На сегодняшний день 59-летний Элтон Джон имеет в своей коллекции 35 золотых и 25 платиновых альбомов. А огромное количество его песен стало настоящей классикой популярной музыки 20-го столетия. There's a calm surrender rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can't
сэр Элтон Джон,
программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Сразу после объявления и краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа Александра Гиннеса «Колобок». Напомню слушателям, что в понедельник, 27 марта в 19:00 на волнах «Радио Свобода» в прямом эфире Михаил Касьянов, в недавнем прошлом премьер-министр правительства России. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Белоруссии в понедельник начнутся суды над задержанными при разгоне шествия оппозиции 25 марта. Среди задержанных один из лидеров оппозиции Александр Козулин и журналист ОРТ Павел Шеремет. Евросоюз и США призвали белорусские власти немедленно освободить Александра Козулина. В заявлении Австрии нынешнего председателя ЕС осуждаются силовые действия белорусских властей против участников оппозиционной акции протеста. В Москве у здания Министерства иностранных дел около 50 человек провели сегодня акцию в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала семерых. Сегодня на Украине парламентские выборы. На места в Верховной Раде претендуют 45 партий и блоков. Одновременно проходят выборы в региональные законодательные собрания, а в Киеве избирают мэра города. Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что уже в понедельник начнет переговоры о формировании парламентской коалиции. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Выступая сегодня в эфире телеканала NBC, Райс заявила, что непременно поднимет этот вопрос на переговорах с российским руководством. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Харачой, при взрыве мины погиб военнослужащий. Двое получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли два человека, один спасен. Под снежными завалами, предположительно, находятся еще трое. Дело афганца Абдулла Рахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. По сообщению Верховного суда Афганистана, дело передано в прокуратуру для дополнительного расследования.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день», который ведет Алексей Кузнецов. У микрофона Наталья Флоринская. Примерно через 8 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Задать вопросы нашему гостю Владимиру Назарову и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Александра Гиннеса «Колобок».
Пока самолет сутки летел в Индию, даты так перепутались, что, добравшись до цели, я знал только одно – в Дели темно. Экзотика наступила так стремительно, что я проголодался. Об индийской кухне тогда я знал только то, что она мне не нравится. Невнятная еда запахом скорее парфюмерного, чем кулинарного направления. Но и такой вокруг не было. Вместо ресторанов на пустыре, считавшем себя площадью, еле мерцали угли, прикрытые неровными кусками жести. Прямо на них невидимые руки бросали куски теста, мгновенно превращающегося в лепешки. Наугад сунув несколько рупий, деньги здесь так часто меняют хозяев, что они всегда мятые, я, кривляясь от горячего, впился зубами в свой первый индийский обед. Знакомство кончилось любовью. Теперь-то я знаю, что трапеза будет безошибочной, если ее начинать с хлебов. С припухлого, как лаваш, нана, с начиненного толченой картошкой алу-парати, с пузыря пури, напоминающего воздушный шарик. Попеременно макая эти пшеничные радости в кислый тамариндовый соус, густую чечевичную похлебку дал, за которую Исав продал первородство, жгучую зеленую приправу из перцев и освежающую раиту, умно соединившую йогурт с тертым огурцом, вы забудете об остальном. Индусы, а ведь есть еще индийские мусульмане, в еде безмерно осторожны. Они считают, ты есть то, что ты ешь. Всегда помни об этом, в Индии строят свое тело с тем же трепетом, что христиане душу. Веды предписывают мудрым питаться пресным, храбрым – острым, ленивым – мясом. Горячащие, возбуждающие сладострастие продукты, например, мед, запрещены вдовам, монахам и студентам на время экзаменов. На практике все еще сложнее. В индийском колледже бывает с десяток столовых. Для брахманов, вегетарианцев, христиан, христиан-сирийцев, космополитов. Вся эта немыслимо сложная социально-религиозная система составляет уникальную и непереводимую, как поэзия скальдов, кулинарную поэтику. Самая сложная ее часть – та, которую разработали приверженцы джайнизма. Эта утонченная религия, ровесница буддизма, требует от своих адептов оберегать всякую жизнь. Поэтому джайны кормятся лишь тем, что растет выше земли, и не едят сумерки, чтобы случайно не проглотить букашку. Все это не мешает джайнам любить вкусную еду. Я сужу об этом по своему приятелю-джайнисту Никхилю Джайну, владельцу одного из самых популярных в Нью-Йорке баров M15. Ник, так его зовут в Америке, но не дома, в Индии, большой гурман, изобретательный повар и знаток родных кулинарных традиций. Поэтому мы и попросили специального корреспондента Колобка Раю Вайль побеседовать с Никхилем Джайном о самой строгой кухне в мире.
В основном кухня Джайна состоит из чечевицы, овощей и зерен. Хлеб мы не едим, потому что в его состав входят яйца, то есть живой организм. К тому же пекари используют дрожжи, что противоречит нашей религии. Бактерии ведь тоже живые существа. Нельзя также употреблять в пищу молочные продукты, включая сыр. Мы не можем носить вещей, сделанных из кожи. Из шерсти можно, чтобы получить шерсть, животное не нужно убивать. Важнейшие ингредиенты кулинарии джайна – это имбирь и картофель. Картофель, обычный, сладкий, наравне с чечевицей, одно из самых распространенных блюд кулинарии джайна. Но опять же, в святой месяц ни картофель, ни морковь, ни другие корнеплоды есть нельзя. И еще одно ограничение. Ужин джайна должен быть завершен до захода солнца. После заката, то есть после 6-7 вечера, в зависимости от времени года, наши деды и прадеды ничего не ели. Завтрак джайна обычно состоит из чечевицы. Ланч сытный, обильный. Роти, лепешки из воды и муки, дал, суп-пюре из чечевицы и овощи. В еду добавляется много специй, сухих и свежих трав. Очень распространен кориандр, черный и красный перец, имбирь, кинза, карри, листья горчицы и тому подобное. В принципе, кухня джайна и вкусная, и разнообразная. Из одной только чечевицы можно приготовить десятки блюд, от супа и каши до жаркого, припущенного с рисом. Но больше всего мне нравился картофель, приготовленный моей мамой. Это блюдо я до сих пор часто готовлю дома. Картошку нужно отварить, но не до полной готовности, она должна быть полусырой. Затем ее припускают в растительном масле со специями, а также с кориандром и манго. В последнее время вегетарианская кухня становится в Америке все популярнее. С каждым днем открывается все больше вегетарианских ресторанов, готовящих блюда и северной, и южной Индии. И все-таки джайну, строго соблюдающим религиозные предписания, лучше питаться дома, в семье.
Не умея разобраться в индийской кухне, европейцы вывезли из этого острого края лишь самое очевидное – пряности. Но сперва не было даже их. Ответом на вызов климата стала колониальная кухня, которую мы, собственно, и зовем индийской. Смысл ее – в сочетании знакомого сырья с местными специями. Так появился невозможный для незнающих супов индусов мулигатани, хотя это значит вода с перцем, в ней может плавать и курица. Португальцы Гоа придумали для себя виндалу – острое жаркое из свинины. Англичане, в пику китайцам, развели чайные плантации. Индийцы предпочитают заваренный на молоке чай с пахучим кардамоном. Более того, неисправимые британцы изобрели бомбейскую говядину, на которую индус смотрит, как мы, на человечину. Но главным послом индийской кухни за границей стал, конечно, порошок карри. Теперь пользуется везде, кроме Индии. На его родине эту пряную смесь не хранят, а растирают каждый день заново. В этой кропотливой процедуре участвует имбирь, турмерик, три вида перца, семена горчицы и фенхеля, корица, мускат, гвоздика и многое другое из того, чем богаты здешние, лучшие в мире рынки пряностей. Эта ботаническая коллекция многообразна, как сама Индия. Ее 17 штатов разнятся между собой не меньше стран Европы. Чтобы распробовать все сразу, индийцы придумали дегустационный обед – тали. Вокруг тарелки с благовонным рисом басмати, окрашенным в рыжий цвет, выстраивается дюжина пиал с блюдами из птицы, баранины и козлятины. Сгребая все это ладонью, в этом краю свою руку резонно считают заведомо чище чужой вилки, индийцы не беспокоятся о распорядке угощения. Исключение составляет только десерт. Скажем, интригующее мороженое с фольгой из настоящего серебра, предохраняющего от заразы. Вопреки привычной логике, вегетарианская тали еще вкуснее мясного. Чем дешевле продукт, тем с большей любовью его здесь готовят. Гороховый гамбургер в Макдональдсе Дели бесспорно интереснее обыкновенного. Даже жареные пшеничные зерна, которыми нас, словно канареек, кормили стюардессы по пути в Агру, оказались лучше стандартного самолетного ланча. Индийская кухня кажется слишком самобытной, чтобы готовить ее дома. Но тем, кто на это решится, надо, кроме самомнения, запастись универсальным ингредиентом, который всему придает неповторимый, незабываемый индийский вкус, ласкающий небо и дразнящее обоняние. Это ги. Осветленное и перекаленное, годами не портящееся без всякого холодильника, топленое масло из буйволиного, два раза жирнее коровьего молока. Арийцы, открывшие его рецепт еще на дописьменной заре своей истории, считали ги магическим концентратом мировой энергии. Узнав об этом от соседей, тибетцы, когда они мешают китайцы, варят в ги из молоков яков умерших лам, помогая свершиться чуду перерождения. Этот обычай не покажется таким уж странным, если вспомнить скромную наследницу великой индоевропейской традиции красную шапочку, которая несла старой бабушке не что иное, как горшочек масла.
Вы слушали программу Александра Генниса «Колобок». На волнах Радио Свободы мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве 19:41. В эфире программа «События недели. Особый взгляд». К сожалению, гость, которого сегодня мы пригласили, а именно народный артист России, художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства Владимир Назаров, по непонятной причине к нам в прямой эфир не приехал. Возможно, просто где-то задержался, может быть, еще и придет, мы тогда обязательно пригласим его в студию. И поэтому события недели сейчас мы обсудим с еще одним человеком, достаточно близким к театру, писателем-сценаристом Алексеем Биргером. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Итак, сейчас я представлю список важнейших событий недели. Начнем, конечно же, с парламентских выборов, которые проходят на Украине. Выборы в Верховную Раду, а также региональные выборы в различных городах Украины. Кроме того, лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин ушел в отставку. Западные страны решили ввести новые санкции против Белоруссии, когда спецслужбы в центре Минска разогнали митинг оппозиции, не согласной с результатами выборов президента. Министр обороны России Сергей Иванов сообщил, что с 2008 года срок службы в армии будет сокращен до 1 года. Государственная Дума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче Москве Бориса Березовского. На Алтае суд отменил обвинительный приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному ранее виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. Президент России Владимир Путин посетил Пекин. Объявлено о подписании миллиардных контрактов на поставки российского газа в Китай. В Санкт-Петербурге присяжные признали обвиняемых в убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой виновными в хулиганстве. В Северной Осетии возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности во время захвата Бесланской школы в 2004 году. В Мосгорсуде на процессе по делу о нападении на московскую синагогу обвиняемый Александр Копцев извинился перед потерпевшими, добавив, что не раскаивается в содеянном. 20 марта исполнилось 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции. Президент США Джордж Буш заявил, что американские войска останутся в Ираке на годы. В Москве неизвестные избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана», помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Адвокаты Платона Лебедева и Михаила Ходорковского направили жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В Париже прошли очередные демонстрации молодежи, протестующей против изменений трудового законодательства. 6 крупнейших стран Европейского Союза начали разрабатывать проект документа для иммигрантов, содержащего обязательство уважать западные ценности. В Лондоне завершился судебный процесс по иску 2 английских историков к автору романа «Код да Винчи» Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате. В египетском городе Кена на Ниле круизное судно наткнулось на опору моста. Один турист погиб, 35 получили ранения. Итак, это был обзор важнейших событий недели. Я обращаюсь к нашему гостю, который сейчас находится на линии прямого эфира, Алексею Биргеру, писателю и сценаристу. Алексей Борисович, что бы вы назвали главным событием недели?
Ну, главное событие недели, наверное, для всех нас, что ждем результатов выборов на Украине, поскольку это ближе всего. Были и другие значительные события, и то, что во Франции опять все колыхается, и последнее событие насчет Ирака, и многое другое. То есть тут сложно так выделять даже по значимости, потому что, например, вот этот суд по поводу убийства таджикской девочки, конечно, его странные результаты не могут не настораживать. И тут возникает много вопросов самого разного плана.
Давайте тогда с этого события и начнем обсуждение. Конечно, выборы на Украине — тема, к которой мы будем возвращаться на волнах Радио Свободы еще не один раз. Но вот все же суд. Присяжные признали обвиняемых в убийстве таджикской девочки виновными в хулиганстве. Решение вызвало серьезные протесты, в частности, у правозащитников, ведь убийство и хулиганство — разные вещи, не так ли?
Абсолютно разные, и тут надо говорить, может быть, с нескольких сторон. Во-первых, как мы знаем, там, где работает суд присяжных, и как он работал, скажем, в революционной России, как он сейчас работает в Америке, что присяжные полностью изолированы от мира. Если есть хоть какая-то угроза, что может мир повлиять на присяжных и на объективность их решения, то они запираются, даже вывозятся в другой город, их возят автобусами. Но об этом у Джона Гришема написан целый роман «Присяжные в бегах», по которому сейчас ожидается новый блокбастер голливудовский. Здесь у нас, как мы знаем, абсолютно защиты присяжных нету. То есть можно, это не надо этого скрывать, всегда можно узнать списки людей, которые заявлены в присяжных, отпускают домой. На них можно надавить. И с этим же, когда шли суды присяжных, это так возникало, ну, об этом говорилось обтекаемо, но намеки, что какие-то подобные события происходят, они же были довольно часто. Это первое. И второе. Просто остается надеяться, что это растерянность людей и, может быть, боящихся мести, понимая, что нет у нас программы защиты свидетелей, и где-то запуганных, а может быть, где-то и просто и растерянных, потому что нет еще правового сознания, не понимают, что такое судить, как оценивать доказательства. Это исправимо, это можно воспитывать. Но если здесь проявляется то, что, ну, можно называть ксенофобией, то, что в России не искоренено, и мы знаем, что всплески этого бывали, и, к сожалению, это проникает в разные слои общества, то это уже совсем другое, и тогда все надо оценивать совсем в другом свете. Но, учитывая, мне кажется, твердую позицию государственного обвинения и то, что общество в целом, в общем, очень негативно откликнулось на это судебное решение, мне кажется, что все-таки ситуация не безнадежна, и какими ни были недостатки при введении суда присяжных после 70 лет беззакония советского, все-таки движение идет по правильному пути и со грехами, с ошибками, но дойдем до цели.
Спасибо, Алексей. Я напомню, что на линии прямого эфира с нами писатель-сценарист Алексей Биргер. Задать ему вопросы и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы можете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А сейчас нам дозвонилась Людмила из Смоленска. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня, на мой взгляд, два события со знаком плюс, со знаком минус. Со знаком плюс — победа Щербинского, то есть добились освобождения его, отмены водителя, отмены обвинительного приговора. И со знаком минус — убийство, не убийство, ранение девочки мулатки. Но причина здесь одна. Мы простые, вот россияне, я чуть ли не на дне социальной лестницы, вот мы простые россияне не поймем, что у нас единственный враг — это чиновник. Отсюда все беды. Все.
Ну что ж, Алексей, единственный враг — это чиновник. Это звучит как формула, всеобщая формула всего, не так ли? А на самом деле ведь трудно с этим не согласиться. Бюрократия ее давно один из врагов российских, скажем так, российского прогресса.
Да, с этим трудно не согласиться, и об этом недавно, как раз на этой неделе, в большой передаче, когда там был час депутатов Государственной Думы или где, по одной из главных программ, об этом говорилось очень серьезно и подробно, что чиновничество так и остается главной угрозой всему в России законности и развитию экономическому и прогрессу в других областях, потому что как-то, я не помню, кто это сказал, но правильно заметил человек, что чиновник для того, чтобы положить себе в карман 10 рублей и купить чупа-чупсы, спустит, не задумываясь, государственные миллионы.
Спасибо, Алексей. У нас радость, к нам пришел наш заявленный гость, народный артист России Владимир Назаров, руководитель, художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тем не менее, несмотря на опоздание, поздравляю вас с наступающим Международным днем театра.
Спасибо
огромное. Алексей, вас также.
Спасибо.
Коллеги, раз уж мы с вами так вот беседуем, то давайте вернемся к теме, которая сейчас одна из самых главных во всех международных лентах новостей. Это выборы на Украине. Владимир Васильевич, вы ведь выходец с Украины, и, наверное, ситуация в республике для вас не безразлична. Что-то вы знаете о парламентских выборах на Украину? Какие-то у вас свои соображения на этот счет есть?
Ну, во-первых, дело в том, что я еще и земляк двух кандидатов, это Юлии Тимошенко и Януковича. И, вы знаете, самое интересное, это разговаривать с своими родственниками. Я сегодня звонил своей маме, своим теткам и спрашивал, ну как там выборы проходят? Они говорят, голосуем, голосуем. И, значит, я говорю, ну и за кого вы голосуете? Мы голосуем за Януковича. Я говорю, да, за Януковича. И почему? Ну, такой обстоятельный дядя, серьезный, симпатичный. Значит, пенсию добавил. Вот когда он был, вот никто ничего не сделал, а он пенсию добавил. Я говорю, ну, а во всем остальном? А во всем остальном, я думаю, что вот если будет Янукович, то будет дружба с Россией, никаких не будет проблем, значит, с газом. Вот вам и весь, так сказать, срез народного мнения, по крайней мере, в той части Украины, которая вот ближе к Днепропетровску, Донецку и так далее, вот эти промышленные
районы. Восточная часть, да.
Мама моя вообще зашифровалась, я спросил ее, за кого будешь голосовать, она говорит, не скажу. Я говорю, почему? А мало ли на линии кто-то подслушивает. Я говорю, вот именно, и сейчас все, как ты проголосуешь, так начнут голосовать именно как ты. Ну, интересно, конечно, но на самом деле все это меня чрезвычайно волнует, потому что манипуляция всеми происходящими событиями, в том числе и со стороны России, очень серьезная. Потому что, и главное, действенная. Вы знаете, вот ведь никто не стал обсуждать, что, допустим, игра с ценами на газ происходила в первую очередь как попытка подать сигнал, с кем надо дружить украинскому народу. А все воспринимали это очень просто. Вот этого выберем, будет все хорошо, а этого выберем, все будет плохо. И на самом деле ведь и то, и другое неправильно.
Ну, не бывает так, чтобы все было. Кому-то не угодишь, кому-то не так что-то сделаешь.
Но вы знаете, вот меня действительно по-настоящему очень волнует такая развязная, оголтелая совершенно ситуация между Украиной и Россией, основанная вот на этой газовой войне. Мне было очень больно, потому что я ведь наполовину русский, наполовину украинец. То есть меня волнует,
я тоже, представьте.
И меня волнует и то, и другое. И вот то, что понятно, манипуляции, то, что, так сказать, вот это все шито белыми нитками и в какой-то мере месть за оранжевую революцию и так далее и тому подобное. Но многие ошибки совершили ведь и украинские власти. Вот в этот короткий период времени, потому что для всех нас, тех, кто симпатизировал Ющенко и этому движению, было чрезвычайно больно видеть, как раскалывается этот сплоченный лагерь, и, так сказать, начинаются опять эти же игры. А простой народ ведь не разбирается в этом, он голосует зачастую кошельком, вот, продуктами и так далее.
Более понятными, изъемными материальными вещами.
Простыми, да.
Алексей, я обращаюсь к писателю и сценаристу Алексею Бергеру. А вы как бы оценили ситуацию на Украине сейчас?
Ну, дай бог, чтобы все сложилось нормально, чтобы была нормальная жизнь на Украине, чтобы пришли люди, которые могут эту нормальную жизнь осуществлять. Потому что, если вспомнить, так не хочется ссылаться, но когда я как раз года два назад, ну, во время всех этих событий выступал в этой студии, я аж довольно кисло оценивал все перспективы, потому что мне что Ющенко, что Янукович казались спекулянтами на той или иной идеологии в равной степени, и мне казалось, что в равной степени им нет дела до самого народа.
А как вам кажется, возможно ли на Украине ситуация, подобная той, что сейчас сложилось в Беларуси? Неделю назад там прошли президентские выборы, они были на Западе признаны недемократическими, но положение дел Александра Лукашенко считается более чем прочным. Это достаточно серьезно противоречит тому, что выглядит, по крайней мере, тому, что происходит сейчас на Украине. Владимир Васильевич, каково ваше мнение? Возможно ли на Украине такая ситуация?
Ну, все-таки я думаю, что такая ситуация вряд ли возможна, потому что на Украине сейчас из тех партий, за которые будет голосовать украинский народ, никто все-таки подавляющее большинство не получит. Вот, я думаю, кто-то, ну, возможно, что Янукович наберет больше всех, но это все равно не будет, так сказать, право вето на все решения, он все равно не сформирует парламент. Это первое. Второе, я думаю, что все-таки выборы на Украине в большей степени, может быть, с нарушением каких-то технических и прочих, а тем не менее, это честные выборы. Вот. А что касается Белоруссии, то у меня нет сомнения в том, что и Лукашенко победил. Конечно, он набрал достаточно большое количество голосов, играя на настроениях своего электората, это в основном сельское население и так далее и тому подобное. Но то, что он победил, где-то 50, может быть, 51 там, процент, но никак не 82. Вот. И поэтому на Украине, я считаю, будут честные выборы. И, соответственно, не будет повторения этой ситуации.
У нас есть звонок от Владимира из Саратовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень коротко. Грачи прилетели. Накрыли их. Чуму принесли.
Потрясающе.
Браво.
Очевидно, это по поводу птичьего гриппа, но мы это событие, с вашего позволения, обсуждать не будем. Немного времени остается до конца нашей программы. Я предложил бы вот что еще обсудить. Это ситуацию в Париже, демонстрации молодежи по поводу изменений трудового законодательства. Часто события сравнивают с весной 68-го года со знаменитой студенческой революцией. Возможно ли такое сравнение, Владимир Васильевич? Или же это совсем другие какие-то установки?
Вы знаете, я думаю, что протест тех времен носил больше характер такой несколько духовный, нежели экономический. А сейчас мы видим жесткий прагматический подход молодежи к своему будущему. То есть они не хотят, чтобы их ставили в положение бессловесных, так сказать, работников. Они хотят влиять на свою судьбу, и они, соответственно, протестуют. Но что мне понравилось на самом деле в этой ситуации, то, что с ними ведут диалог. С ними все равно встречается премьер-министр, встречается правительство, встречается... То есть это чувствуется, что власть в той или иной степени все-таки ответственна перед народом и вынуждена считаться с мнением молодежи, а за молодежью ведь стоят и их родители, это же все... Что значит молодежь протестует? У каждого отец-мать, да, сестры-братья. Это все-таки огромная сила, и протестует молодежь, но на самом деле протестует вся Франция. И то, что правительство слышит, в отличие от нашей страны, слышит протестующие голоса и идет с ними на диалог, на контакт, пытается их переубедить на этих встречах, меня вот такая позиция греет.
На этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить сегодняшнее обсуждение. К сожалению, много событий мы не успели обсудить. Может быть, в следующий раз. Большое спасибо, Владимир Васильевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал народный артист России Владимир Назаров, а также писатель и сценарист Алексей Бергер. Мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и в других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева, ведущий Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье. 2 апреля на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день», как обычно, с 2 до 8 вечера. Напомню, что парламентские выборы на Украине будут обсуждаться в программе «Свободная тема», которая выйдет в эфир сегодня в 0 часов по московскому времени, повтор программы в 2 часа ночи. А в понедельник, 27 марта, в 19:00 в гостях у московской студии «Радио Свобода» Михаил Касьянов. Через 8 минут программа «Все свободны». Виктор Шендерович побеседует с фотографом Марком Копелевым.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».